Что бы вам еще хотелось про сказочные образы спросить? Да, пожалуйста.
Ну, что я хотел сказать. Во-первых, мне непонятно, как вот человек должен себя победить дух, душу и тело. Вы говорили, что там...
Овладеть,
это да. Потом еще интересно, я вот приглашал своего знакомого на вашу встречу. Он, к сожалению, пошел в церковь, вот, и он мне назвал там фамилии Гроб, Солодилов и, я бы добавил, Ирзабекова. Вот, знаете их там, могли бы там, они тоже занимаются этим.
Нет, я не знаю, знаете, я очень далеко живу, у меня в Москве не так много знакомых и друзей, вот видите, сколько пришло на презентацию, хотя там было какое-то оповещение, но правда сейчас неудобно было сделано, действительно, на Благовещение падает эта презентация. Вот, но не важно, важно, что вот важен подход. Вот существуют, например, подходы, я уже говорил, на мой взгляд, тупиковые, они мимо смысла. Вот у Веселовского, у Проппа. Существуют более такие современные попытки прочтения, например, там психоисторическое какое-то, или там с помощью архетипов каких-то все это исследовать, или, как я вот говорил, там антропософские толкования какие-то. Вот. Я думаю, что это все-таки нужно отместить, потому что нужно понимать смысл сказки, исходя из самой культуры, из ее образности. Не перетолковывать, а объяснять. Понимаете, потому что это тут, знаете, это притча о том, что ты там пил и не истолковал. То есть, ну вот эти все люди слепые, не знаю, хромые, безрукие, которые пытаются это пиво, дивное пиво. Кстати, слово «диво», может быть, об этом забыл сказать, очень важное слово. На самом деле корнем его является индоевропейская проформа «deo», которая дала такие слова, как «deus», латинское «бог» или «теос», греческое, или «диаос» на санскрите. А «диво» — это было обозначение наиболее точное, то, что называют лингвисты «deo», это значит «сияющее небо». Вот что такое «диво»? Это «сияющий небесный свод». И поэтому вот это диво дивное, которое варило пиво, опьяняющее смыслы, понимаете, которое опьяняло разум, это восхищало его. Вот это все, вот этим, знаете, людям, которые пытаются там что-то примыслить, они куда-то совсем не в ту сторону, они из себя исходят, из каких-то книг, из посторонних источников.
Первое чудо — это обращение вино было воды.
Пиво варило...
Нет, воду в вино обратил Христос. Это первое чудо было.
Ну, если хотите, да, конечно. Знаете, если мы начнем искать переклички, мы найдем огромное количество. Потому что этот, например, пласт этих древних мудростей, скажем, евангельские притчи, они же тоже нуждаются в истолковании, в правильном понимании. Вот. И если сказки готовили детей и юношек к тому, чтобы потом евангельские притчи правильно понимать, это была подготовка такая, знаете, семейная катехизация. Вот что очень важно. Вот сейчас церковь признает сказки тоже, но она не понимает их смысла, не истолковывает. Назидательный смысл существует, но существует еще и удивительно богатый образный ряд. Он ничуть не противоречит вот этому церковному учению. Я думаю, что он мог бы даже как-то дополнить, добавить.
Знаете,
много.
Да, я вот в институте, когда учился гуманитарным, там педагог по зарубежной литературе, я его спросил, а когда вот сказки, какое время зарождения сказок? Он сказал, что это, наверное, говорит, язычество. Но я так думаю, что они во все времена писались, и даже в советские. Вот, потому что, когда я читаю сказку про Илью Муромца, которая лежит в Киевско-Печерской лавре, там, конечно, вот, то сказки были про Илью Муромца, и вдруг человек стал, святой человек стал персонажем сказок, самый главный герой. И самое интересное, что когда он боролся с Жидовином, там, потом он стал бороться с Чудо-Юдой. А Юда, это все знают, что это такое.
Нет, нет, вот, и не ошибайтесь, это никакого не имеет отношения к иудаизму. Дело в том, что корень «юда» индоевропейский означает кочевника, то есть человек, который передвигается, слово быстро движущегося человека.
То есть с кочевником.
Это кочевник, боролся, да? Да, он боролся с кочевниками.
Ну, понятно, тогда, ладно. Тогда, значит, это другая сказка. Вот, мне интересно, Ирзабеков еще тоже говорил, говорит, у меня дочка спросила, говорит, жили они 30 лет и 3 года. Она говорит, папа, почему? Говорит, это же неправильно, 33 года надо просто говорить. И вдруг он задумался и стал понимать, что 30 лет – это то время, когда у иудеев стал, человек мог проповедовать уже. И 3 года проповедовал Христос. И вот это вот море бунтующееся там, и это все настолько это потрясло его, что это перекликается с Евангелием. Вот, потому что и то, что вы говорили, там, народное православие и книжное. Ведь народ, дети воспитывались на книжном православии.
Нет. Народ был неграмотен. И устная традиция существовала параллельно с книжной до начала 20 века, до начала коллективизации. Мы знаем этих Марфу Крюку, Кривополенову, там Рябинин, которые на память знали десятки тысяч стихов. Представляете, что это такое? Это, мы не знаем резервы памяти. Они не нуждались в записях, вот эти самые тексты. И былины, стихи, там, песни, загадки, все это
огромное. Многие были поэтами и прекрасными были, и знали культуру.
Еще раз хочу вам сказать, здесь не место народной традиции, не место самодеятельности, понимаете? Самое главное достоинство традиции – это ее святость, то есть нерушимость. Она должна была быть неизменной. Иначе это искажения, которые пошли вот такое в советское, постсоветское время, направо-налево. Давайте, кстати, это известно даже по сборнику Афанасьева. Он не был текстологом, говорю еще раз. Некоторые сказки просто к ним просто присоединялись тексты других сказок. Другие концовки, другие начала. Человек уже не различал вот цельности, понимаете? Все старые сюжеты, они выверены, еще раз говорю, до каждого слова. Там практически, ну вот такая сказка, как «Курочка ряб», но просто каждое слово невозможно изменить, понимаете? Вот поэтому то, что происходит, как вот вы говорите, в последующие времена, это вот это какое-то творчество, но оно как интерпретация, скажем, можно там на тексты Пушкина там тоже интерпретировать, сделать свое какое-то новое прочтение. Мне кажется, что эта эпоха вот своих прочтений, навязывания себя другим, она в прошлом. Она тупиковая совершенно. Вот я, например, ничего не навязываю, пытаюсь понять. Ну, можно, конечно, написать сказку, но это будет моя сказка. Может быть, удачная, может быть, неудачная. Но я не буду выдавать ее за народную. Она будет авторская.
Да, простите.
Насчет 33-х я хотел вам сказать. Ага. Ну вот есть сказка «Иван крестьянский сын», она очень перекликается по смыслу с былиной об Илье Муромце. Там в этой сказке начало такое вот, родился сын и был без ног, не мог двигаться. Сидел он сиднем 30 лет и 3 года, и вдруг, пока родители там куда-то отлучились, какой-то старец пришел невзрачный и попросил напиться. Тот говорит, рад бы тебя накормить, напоить, да двигаться не могу. А тот говорит, а ты попробуй. Тот как-то сделал усилие, и вдруг у него получилось. Он пригласил этого старца в дом, накормил, вот, стал его поить, а тот говорит, да, пиво дай мне, пожалуйста, налей пиво. Тот налил, а он пить не стал, сказал, сам пей. То есть опять свое пиво, понимаете, некий напиток священный какой-то, особый. Вот, которое не обязательно пиво, которое сейчас можно в бутылках купить или в банках, это другое. Вот, и после этого он почувствовал силу. И когда тот сказал, вот, чувствуешь силу, да, и тот старец исчез. Похожий сюжет про Илью Муромца, тоже 33 года в Сиднем сидел, тоже появились калики-перехожие, так они себя называют, увечные странники. Они дали ему, тоже, значит, попросили накормить, напоить, а в ответ дали ему медвяную воду, что-то такое, по-моему, испить. И то же самое произошло, такое чудо. Что это означает? 33 года человек готовился, копил в себе некие силы. Кто эти силы пробудил? И что означало это пробуждение? Это было посвящение. Почему старцы просили их накормить? Они испытывали, добрый человек или недобрый. Если он получит такую силу, будет ли он творить зло или он будет творить добро? Когда они понимали, испытав его, да, это добрый молодец, а не просто какой-то молодец, знаете.
Это до Ильи Муромца, да?
Да, вот. И вот после этого Иван крестьянский сын, или Илья, он становится на путь подвигов, про которых я уже говорил, борется там со злыми силами и так далее. Вот 33 года, это, конечно, число мистическое, во многих традициях присутствует, и в евангельской, библейской, там, не знаю, в разных каббалистических традициях. Это число полноты, число зрелости.
Я вот знаю, что даже в крестьянских, ну, везде, в семьях, даже счет, обучали счету благодаря Евангелию. Там один – это Бог, два – это две ипостаси, три – это Троица, четыре – это четыре евангелисты.
Ну, да, удали, есть эта счетная поговорка, да, до 12. Вот, понятно. Но вы знаете, вы говорите опять же о том времени, которого я практически не касаюсь. Я говорю о дохристианском времени, о смысловом ядре, о том завете мудрости, который люди принесли в христианскую эпоху, понимаете, хранили и дополняли. То, что как учили грамоте там, или не учили совсем, не в этом дело, в данном случае, в моем.
Ну, понятно. Вот. Ваненька, спасибо.
Пожалуйста, но какие-то вопросы все-таки, может быть, есть еще?
Да, пожалуйста.
Пожалуйста, подходите.
Добрый день. Очень интересное такое мироописание возникает вот благодаря вот вашей расшифровке. Ну, хотелось бы, знаете, я не знаю, как устроена ваша книга, а вот хотелось бы, ну, попасть в эту сказку. Попасть в эту сказку, как бы увидеть ее изнутри. То есть вот вы когда расшифровываете сюжеты и смыслы, да, вот хочется. Ну, как бы мой путь, он, да, снаружи, как бы через вот эти открытия, через ваши открытия, ну, заглядывает. А вот нет ли такой главы в вашей книге, где возникает образ самого вот этого мироощущения? Вот как человек видит мир, вот как он видит небесные пространства, вот как сам устроен мир? Как мироописание, каково мироописание того человека, который разговаривает языком вот этих сказок? Вот это.
Да, понимаю. Я об этом могу сказать. Вот есть такая сказка. Сказка о Василисе, золотой косе, непокрытой красе и обывание горохи. Иначе покати горошек. Вот эта сказка как раз представляет собой удивительно красивое мироописание. Покати горошек – это символ солнца, которое убывает или пребывает в течение года. Сначала там, от весеннего равноденствия до летнего солнцестояния пребывает, потом убывает и так далее. На закате во время зимнего солнцеворота, этот праздник назывался Коледа, солнце почти скрывается в северных широтах за линию горизонта, оно как бы умирает. Летом оно стоит почти недвижимо в течение летнего солнцестояния, и поэтому этот праздник, 5 дней, которые добавлялись к 360 дням календаря, они назывались Велик день. Велик день, то есть солнце, длина, скажем, солнечного дня, она осталась неподвижной, то есть в сущности солнце почти не заходило в северных широтах, противоположное тому, что зимой. И вот сказка про эту девицу красу, это на самом деле сказка полностью метафорическая, обозначает вот как раз мироустройство. Вот эта заря, которая называлась краса, длинная коса и так далее, это такая заря солнечная. То есть, понимаете, это сияющее вот на восходе, на заходе солнце, это соединение, надо сказать, вот в этом месте неба и земли. Свет соединял, горящий свет, горящее небо соединяло небо и землю. Это крайне важно для древнего человека. Я сейчас не могу это все пересказывать, но если время есть, могу зачитать, там просто оно крайне интересно, оно немножко длинное, это сокращение. Я был сам поражен, когда я вот искал эти сказки, какие иногда были удивительные там открытия. Вот как оно называется. «Жил-был царь Святозар», уже само по себе говорящее имя. У него было два сына и красавицу-дочь. 20 лет жила она в светлом тереме, любовались на нее царь, царицы, мамушки и так далее, и так далее. Царевна краса называлась Василиса. Василиса означает, ну, в общем, царственная. Золотая коса. Никуда она из терема не ходила, вольно воздухом не дышала. Много было нарядов, цветных каменьев и так далее. Вот. Они узнали, там какие-то люди из заморских стран присылали царевну замужество просить. И так далее. Царь не спешил. В общем, тут такая присказка, что называется. Я не могу все это пересказывать, просто можете даже прочесть эту сказку в интернете. В чем там суть? Там просто этот образ мироздания, Святозар – это олицетворение солнца. Два сына – это предположительно утро и вечер. А вот царевна краса – это сияющая заря, у которых очень много цветных нарядов. То есть, конечно, она меняется, заря, если смотреть вот на небосклон, там постоянное изменение цветовых оттенков, то более ярких, то более золотистых, то более вплоть до пунцовых, таких багровых и совсем потухающих. Ну, в общем, удивительно красивая картина. Вот. И светлый терем, которым она жила 20 лет, это срок, который надо понимать как 29-дневных недель, то есть ровно полгода между солнцеворотом летним и зимним. И вот там постепенно, знаете, все это, там борьба, например, вот со змеем, этих двух царевичей, которые хотели освободить свою сестру. Очень интересный вот образ Ивана Гороха, или этот Коти-горошек, то есть солнце, которое окрепло к весеннему равноденствию, вышло вот из этого плена, там на 2-3 дня, когда оно исчезает вообще за горизонтом, и вступает в борьбу с лютым змеем. Лютый змей – это гадсообразное такое, да, вот существо. Это тоже образ времени. Это образ времени, который постоянно повторяется, как в календаре, как на небосводе. И вот, встретив свою пленную сестру, вот эту самую Зарю, Иван Горох разом выпивает 2 ведра хмельного меда. То есть за 2 часа, можно так сказать, пьянеет от предчувствия весны. Все это происходит как раз вот в ночь весеннего равноденствия. На следующий день это Навруз, отвечают вот там на Иранском Востоке, в Средней Азии, так и называют. Навруз означает новый свет или новый день. Так можно перевести. Это, что же в самой сказке? Он ждет прилета лютого змея, вот этот Иван Горох, то есть солнце, и восседая на стуле, железом окованный, то есть это образ непреложного закона коловращения или обращения светил. Под горохом стул прогибается, то есть мощь солнца стремительно прибывает. И на какое-то время свет и тьма делят небесный престол, как бы пополам. Потом Иван Горох заказывает мудрецу какому-то, кузнецу, сковать железный посох. А это на самом деле это жрец солнечного святилища. А посох – это тот самый жреческий посох, на котором отмечались зарубками фазы солнца и месяца, ну, чтобы считать по ним было удобно время. Вот. И этот посох жреческий, но огромный, там, железный, да, он бросает высоко в небо. То есть солнце бросает этот посох в небо, вызывая тьму на поединок. В ответ посох летит и гремит, как гроза, то есть подобно гневу Перуна. В ответ раздается страшный свист, и на крылатом черногривом коне вихре, воплощение тьмы, летит змей, с виду богатырь, а голова змеиная, то есть всеведущая. В сражении они обмениваются ударами, горох уничтожает змея железным посохом, который потом пробивает землю и уходит через 2 царства в 3-е, то есть через ночной небосвод и земные толщи на тот свет. Вы понимаете, какая поразительная образность? Если вот вы перечтете весь этот сказочный текст подробно, там очень много других деталей, просто ну, не будем сейчас тратить на это время, но другие как-то картины небосвода и вообще мира, они сейчас уже упоминались с нами. Ну, вот, например, все происходит из света. Человек был создан тоже из света. Об этом говорит мифология. Я могу просто об этом сказать, вот я изучал этот вопрос. Само название русский, тут много всяких гипотез, в основном они какие-то малодоказуемые, чисто этимологически связанные с фонетикой, с такой, с лингвистикой. У меня есть другое объяснение, которое связано с мифологией индоевропейской. Есть такой бог света, бог солнца Сурья у индусов. Корень Сур. Вы, конечно, помните Сураж, город в Крыму, да, братья Суражане и так далее. Вот этот корень, Сур, означает солнце. У солнца был сын солнца, то есть первый человек. Его имя по закону магического подобия, переворачивания, читается не как Сур, а как Рус. Второй сын солнца – это медведь. Медведь был наделен даром бессмертия, а человек – даром слова. Поэтому человек все время стремился к медведю, обладать его, скажем, какими-то способностями к воскрешению. И он наделял человека, медведя, речью, отсюда слово «рык», «рычать». То есть как бы пытался в этом рычании расслышать какие-то смыслы. Так вот, на латинском сохранилось название этого первого медведя – «урс». То есть, понимаете, сур, рус, урс. Вот такая триада. То есть, если говорить вот о том, о языке как таковом, это очень важно для славян, потому что славяне – это почитатели слова и носители слова. В этом смысле они очень напоминают семитскую культуру. Те тоже носители слова, больше ничего, ни в чем не нуждались. Никакой археологии практически не было необходимости иметь. Это люди, которые жили достаточно аскетично. Все их достояние – это их язык, это их память, это их вера. И, конечно, родство вот с общиной там, и с миром. Поэтому вот если говорить о том, что все произошло из света, то есть человек произошел от солнца, от света, этот рус, медведь тоже, понимаете, и потом уходит опять на тот свет, то есть в Ирии, да, на Млечный Путь. И там еще очень интересный момент. Для этого надо знать, в сказках это, кстати, не сказано, но просто, чтобы закончить мысль. Вот есть такое представление о переселении душ, мы вот сейчас уже говорили. Существует у каких-то африканских племен, у евреев и, кстати, у древних славян представление о том, что душа человеку дается от его предка. Вот на Радоницу, это всегда был 40-й день после Пасхи, называли тогда Красная Горка. Что такое Красная Горка? Это холм святилищный, который называли не столько красный, сколько крестный. Там происходило крещение душ. Что такое крещение душ? Это вселение души предка в новорожденного. Календарь так построен был, в том числе женский календарь, в суровое время, что нельзя было рожать ребенка в любое время. Он должен был рожаться все время в тот момент, когда наступало годное время, наступал Новый год. Новый год считался после весеннего равноденствия, вы это знаете. К этому времени появлялась уже там трава, выгоняли скот на эту траву, появлялись молоко там и так далее. И, кстати, этот праздник Нового года весенний назывался Масленица. Поэтому это молочный праздник. Я об этом пишу целая глава, посвящена вот молочным таинствам. Таинство творения мира из молока, как вот пахтание океана у индусов там и так далее. Это все крайне интересно и очень глубоко. Так вот, новорожденный на 40-й день после рождения, простите, роженец на 40-й день после рождения выносили младенцев на Красную Горку и закликали предков. Считалось, что до 40-го дня душа у этих новорожденных животное всего лишь, она еще не человеческая. Они живы, но они еще не люди по-настоящему. И вот в этот момент, в ответ на заклички всего племени, или там всей общины, души предков спускались и вселяли в души младенцев. В основном, вот как у иудеев, это, например, от деда к сыну. Там, да? У славян это могло быть как-то по-другому, я точно не знаю. Может быть, это был какой-то более далекий предок. Но, в принципе, дед, сын, и вот видит даже такая вот симметрия дед да баба, и у них там сыновья какие-то. Вот это понятие, оно очень важно, стойкое. И вот это переселение душ, понимаете, такое крайне интересное и очень логичная картина. Как объяснить родство, внешнее сходство характера? А вот он наследовал там от того-то. Понимаете, это все не лишено какого-то такого древнего, какого-то такого, я бы сказал, такого смысла. Ну вот, к слову о том, как можно представить картину мира. Но там можно до бесконечности еще говорить очень много.